Радио Свобода. Вы слушаете программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Сегодняшний выпуск нашей передачи будет посвящен 7 ноября, празднику Великой Октябрьской социалистической революции. У нас будет своего рода всенощное такое бдение. А тема тогда уж «Революция и церковь». И у нас в гостях Лев Львович Ригельсон, православный историк, автор книги «Трагедия русской церкви», которая вышла на Западе еще в 70-е годы и стала, в сущности, первым монументальным трудом, описывающим взаимоотношения церкви с советской властью, гонения на церковь. Труд, в котором были опубликованы уникальные архивные материалы. И у нас в гостях православный и публицист Владимир Ильич Можегов. И тогда я, наверное, начну с воспоминания о прошлой нашей программе. К сожалению, сегодня не смог прийти, куда-то убыл ее участник, член атеистического общества Москвы Александр Щев. Но я напомню, он говорил о том, что гонения на церковь в 20-е, 30-е годы, они не были связаны с тем, что церковь – это хранительница веры, любви, надежды. Они были связаны исключительно с тем, что церковь, во всяком случае, та часть, которую гнали, ведь не все гнали, она была антисоветская. Значит, 58-я статья антисоветской агитации и пропаганды, это была статья, которая предписывала гонение не за религию. Митрополит Сергий Строгородский веровал и возглавлял церковь, ну, с 30-го года до 43-го. Его преемник веровал и возглавлял церковь до конца 60-х годов. Нет проблем, веруйте, но антисоветчикам ты быть не обязан, и обязан им не быть. И в этой связи, собственно, встает вопрос, что такое изменилось в 17-м году, что возник конфликт церкви и государства? Ответ на поверхности. Государство провозгласило себя атеистическим. Но, а почему оно провозгласило себя атеистическим? Почему этот атеизм не был последовательным? Почему он часть церкви сохранил? И почему это самое государство, в конце концов, те же секретари парткомов, секретари обкомов, ВКСМ, они отказались от научного коммунизма, крестились и стали православными, как это произошло в 90-е годы? Что же тогда в взаимоотношениях церкви и государства после революции принципиальное, а что второстепенное? В чем разница дореволюционной жизни в России церковной от постреволюционной и от современной? Вот, собственно, первый вопрос. Слово Льву Львовичу Ригельсону.
Я думаю, что большевики – это, как сейчас вот модно говорить, такая тоталитарная секта, которая захватила власть в большой стране. Секта со своей утопической псевдорелигиозной идеологией. Научный коммунизм здесь, в общем, ни при чем. Научный коммунизм – это Каутский, это где-то в Швеции, социал-демократия, там научный коммунизм. А здесь был, ну, такой порыв к всемирному царству, братству, справедливости. Я бы сказал, такой лжехилиазм от слова вот «мечта о тысячелетнем царстве», которое в средние века двигало народными массами, она вот в такой трансформированной форме. Добьемся мы освобождения своей собственной рукой. Ни бог, ни царь, ни герой. То есть это, конечно, религиозная утопия, очень близкая сердцу русского народа и, конечно, в значительной степени еврейского тоже, поскольку здесь, вот здесь именно слились вот эти хилиастические под такие глубинные мотивы, но и не только. Поэтому церковь была антагонистом, церковь была конкурирующей идеологической структурой. Во всяком случае, так было в первые, в особенности, годы революции, это было на первом месте. И сам по себе факт веры во что-то другое, чем то, во что верит вот эта тоталитарная секта, это было, в общем-то, пассивным актом пассивного сопротивления, который Ленин, например, считал чрезвычайно опасным.
Но, извините, Лев Львович, я сегодня буду много говорить в качестве адвокатус диаболи, то есть того сотрудника римской курии, которому на процессах по канонизации святых предписывается озвучивать аргументы против. Простейший пример. Архиепископ Лука Войно-Ясенецкий, ставший священником и епископом в самые тяжелые для церкви годы, 22-23, сидевший очень долго, выпущенный во время войны по личному распоряжению Сталина, потому что это был гениальный хирург и автор уникального учебника гнойной хирургии. Но в архивах ГПУ бумаги Войно-Ясенецкого, его письма Калинину и так далее, показывают, что это был нормальный русский народник, интеллигент, для которого идеал социального счастья – это было все. Ефросинья Керсновская, православная, дворянка, сама пришедшая в ГПУ, когда взяли Молдавию, и сказала: «Если я виновата, пусть народная власть меня посадит. Если не виновата, я уверена, вы меня выпустите». Но ее не выпустили. Но ведь она, и умирая, пройдя через Колыму и Норильск-Никель, все равно оставалась, вот как и Лука Войно-Ясенецкий. Так почему же советская власть не могла с такими-то людьми найти общий язык?
Вы имеете в виду христианских, в том числе православных социалистов, которые довольно сильно было это течение и в обновленчестве, и не только. И была попытка, особенно со стороны вот этих христианских социалистов, а нельзя ли нам объединиться с коммунистическими идеями, что мы, в принципе, хотим того же самого. И обновленческий собор объявил капитализм смертным грехом, а победа пролетариата, значит, проявлением как бы воли Божией. Но одно время с этим как-то заигрывали большевики, но почему-то это не победило. Но Ленин говорил, что перекрашенные попы – это еще хуже, чем такие вот нормальные. То есть все-таки не получился этот синтез. Если бы он получился, это было совершенно другое. Другая идеология, все другое.
А он мог получиться?
Ну, теоретически – да. Теоретически – да, но практически нет. Почему? Это нужно уже глубже вникать, потому что таковы были действующие силы, что это не получило поддержки.
Говорит Владимир Мажегов.
Ну вот на последний тезис я бы хотел, конечно, прежде всего, пример Вениамина. Вот, наверное, тот царский путь для христианства, когда действительно...
А я прошу прощения, Владимир Ильич, за занудство, чтобы отличить вас от Владимира Ильича покойного. Давайте говорить владыку Вениамина Петроградского.
Да, конечно. Потому что это был такой, с одной стороны, высший аполитизм, и с другой стороны, абсолютно христианский путь. Как говорил Вениамин, владыка Вениамин, о большевиках. Он говорил, это настолько люди нравственно слабые, что их нужно еще больше жалеть, да, и еще больше сострадать к этим людям относиться. Вот это, по-моему, вообще идеал христианского отношения, в который убирает полностью всякую политику, да, и в то же время абсолютно раскрывает христианскую идею, милосердие.
Но ведь это не спасло его от расстрела?
Это не спасло.
Даже,
да,
кажется, наоборот.
Именно потому, что, видимо, путь Христа – это всегда путь Голгофы в нашем мире, потому что слишком много противоречий в этом мире, и стихии его разрывают, потому что такие люди, как митрополит Вениамин, такие люди, как настоящие последователи Христа, они заканчивают вот именно этим распятием Голгофы. Там же получилось как? С одной стороны, его лучший друг Веденский, да, ну, можно сказать, его духовный сын, да, Александр Веденский, конечно, друг не то слово, да, именно духовный сын, как бы, да, его, которого он выдвигал, устроил эту революцию в церкви в самый такой сложный момент. Ну, там, конечно, узел такой противоречия, о котором сейчас, если мы начнем говорить, мы очень углубимся, может быть, сильно. Но он увидел, в общем-то, мы видим тоже тот же самый момент предательства, и даже эти знаменитые слова митрополита Вениамина сохранились, когда пришли его арестовывать чекисты, и тут же был Александр Веденский, который принимал канцелярию, и подошел под благословение владыки, он сказал: ну, отец Александр, мы же с вами не Гефсимания, да, вот. Как бы этот момент, естественно, когда ведь речь шла о, как раз был ключевой момент о церковных ценностях, да, и Вениамин занял позицию изъятия церковных ценностей, он сделал он занял позицию, что отдавать, конечно, надо, потому что, ну как, люди голодают, их надо спасать. Вот. И большевики в ответ на это, они ведь очень были растроганы. Вот в Петрограде, на самом деле, там появились восторженные панегрики в газетах петроградских. То есть их поразила вот эта позиция вот этого, по-настоящему христианского этого человека. Они действительно были потрясены этим. Но потом из Москвы пришел указ Ленина, что никаких переговоров с церковниками, только позиция силы. Вот, с одной стороны. А с другой стороны, это предательство его, в общем-то, духовного сына. Вот, поэтому, видите, как будто на распятие оно так... И без этого не обходится ни одно историческое время, ни один подобный, да, исторический момент.
Говорил Владимир Мажегов. Напоминаю, вы слушаете «Радио Свобода».
Программа «Общественное мнение». Граждане России у микрофона «Радио Свобода». Совместный проект «Радио Свобода» и аналитического Левада-центра. Самые свежие социологические исследования. Живые голоса россиян. Опросы, проведенные на улицах российских городов. Программа в эфире каждое воскресенье в час дня. Повтор в 7 вечера и в понедельник в 2 часа ночи. Ведущая Вероника Баде. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. У нас в гостях Лев Ригельсон, Владимир Мажегов. И мы говорим о революции и церкви. Церковь в переводе, это греческое слово «экклесия», в немецком варианте, дошедшее до нас через богемию, ни много ни мало. Но церковь означает всего-навсего собрание. Собрание единое, кафолическое, католическое. Но здесь и первый вопрос тогда у меня опять ехидный. Потому что можно ли говорить о единой семье, о едином сообществе, когда в 20-е годы вот движение обновленцев, и оно состояло из трех частей, тесно связанное с ГПУ, Красницкий, движение под руководством Введенского старалось дистанцироваться от ГПУ, движение владыки Антонина Грановского было резко против любых контактов с советской властью, это был герой, значит, три движения – так называемые тихоновцы, да, Тихон, но даниловская позиция, из которой потом вышла катакомбная церковь, интеллектуальнейшее питерское духовенство, интеллектуальный мозг катакомбной церкви, который был начисто снесен еще в начале 30-х, до всякого 38-го года. И вот это вот разделение, сохранилось ли оно? Каковы мотивы этого разделения? Продуктивно ли оно? Ну, и вот... Как, революция продолжается, разделение актуально или уже нет? Слово Леву Ригельсону.
Ну, во всем этом ключевой вопрос отношения церкви и государства. Древний вопрос, многовековой, наболевший в России. Конфликт между церковью и властью был и до революции. Не случайно не было поддержано синодом, ну, когда вот отречение царя, ни слова вообще, сожаления о монархии. То есть настолько накопились обиды многовековые церкви на императорскую власть. Дальше, но надеялись, что отношения как-то улучшатся. Но большевики еще больше обострили этот конфликт. И вот все эти различные течения, я думаю, главное здесь нет даже не в идеологии, а вот, как вы сами обозначили, в степени приближенности или удаленности от государственной власти.
А нет, вопрос... Лев Львович, я не говорил про государственную власть, я сказал ГПУ. Или вы считаете, что большевизм и ГПУ – близнецы-братья?
Я думаю, что тайная полиция правит в России даже не с 17-го года, а еще раньше. Вот со времени убийства Александра II тайная полиция – это есть реальная власть в России, и так до сих пор и остается реальная власть. Поэтому это почти синонимы. Вот. Другое дело, что открытая власть, там всякие идеологические моменты, какие-то иллюзии законности, имитации, а реально правит тайная полиция. Поэтому отношение к ГПУ – это и было отношение к власти в то время, особенно в 20-е годы, а потом еще больше при Сталине. И самое, я думаю, такое четкое исповедание веры – это послание словецких мучеников, словецких епископов, где призывается к полной гражданской лояльности, выполнению всех законов сотрудничества с властью, но категорическое неприятие ее идеологии. И дальше объясняется, как мы можем принять то и то, когда вы утверждаете то, что мы отрицаем, и наоборот. Четкое, честное исповедание веры. Но при согласие на полную лояльность.
Говорил Лев Фридельсон. Но тогда я опять спрошу, а есть ли власть в ответ на это басловецкое послание, вместо того, чтобы пропускать их дальше через гулаговскую мясорубку, взяла и сказала: «Отцы, святители, все, мы принимаем православные догматы, мы исповедуем символ веры, мы возвращаем вам церкви». Ведь в сущности это и произошло только с оттяжкой на послание, это 27-й год, с оттяжкой на 80, на 70 лет примерно. Власть уступила и дала все, что хотела. Значит, можно ли теперь говорить о том, что вопрос закрыт? Слово Владимиру Можагову.
Ну, мне кажется, вопрос он был открыт еще Эдиктом Константина, да, то есть 1500 лет назад, и он окончательно был сформирован, этот вопрос, при Юстиниане, когда совершился брак церкви и государства. И, по сути, совершилась ведь величайшая трагедия. Невеста Христова стала законной женой императора. Вот суть этого акта, да, то, что произошло вот в Константиновской Святой Софии, и то...
Если не сказать наложницей.
Да, потом уже она стала наложницей, служанкой, а потом ее просто вышвырнули вон. Вот, то есть это продолжается...
То есть революция вышвырнула вон.
Да.
Это а потом вернули назад.
Это продолжается, да. Ну, она, ну, уже в качестве какого-то клоуна уже вернули, по-моему.
Сталин скорее вернул.
Да.
Сейчас уже... еще больше вернули.
Да, да. Это уже такой, уже немножко такой постмодернистский спектакль уже, мне кажется. Даже всерьез как-то к этому относиться не очень.
Отцы, видите... Вот если уж тут про жен заговорили, про наложниц, как Лев Львович, потому что когда люди лучшие того времени формулировали, или точнее сказать, описывали суть тоталитаризма, они вообще не упоминали религию. Вот роман Орвелла «84-й год», вот Замятнинское «Мы». О чем там? Там о любви, о том, что тоталитарное общество не разрешает любить, и в любви видит самую большую опасность. Жену тебе мы дадим. Понадобится, Ленин будет женат не на Крупской. И на самом деле, мне кажется, что именно здесь антирелигиозность и начинается, потому что религия, вера, они не для религии и не для веры, а для возвращения человека в царство любви. Но тогда скажите мне, где в церкви вот этот вот критерий, который защищает человеческую способность любить от посягательства власти? Владимирович.
Так вот он был, этот критерий, уничтожен и во время уже Юстиниана, потому что церковь слилась с империей абсолютно. И когда церковь вошла во дворец, то о каких уже можно говорить критериях любви? Вот это и была такая манифестация тоталитаризма абсолютно.
Но все-таки никто в семейную-то жизнь не залезал, как большевики, которые... Вот муж враг народа, вся семья от него отрекается. Муж изменил на партком, даже если ты не член партии. Лев Львович, вы же помните эти времена не из вторых рук.
Я думаю, что, конечно, правильно то, что говорит Владимир, но... тоже не нужно впадать в крайность, потому что в эпоху империи так много в церкви сохранилось от церкви, и такие великие деяния были совершены в имперскую эпоху, которыми, собственно, в общем-то, христианство живет до сих пор.
Безусловно, отрицать все нельзя. Я говорю же об основах, которые сегодня приводят к краху, да? То есть те начала и те вещи, которые неизбежно должны иметь свой конец. И вот сегодня мы видим вот это, именно этот кризис церкви тотальный, это разрушение, это было завязано именно там, в браке Юстиниана и Константина.
То есть, Лев Львович, вы солидаризуетесь с отцом Тихоном Шевкуновым, который считает, что только возрождение имперского начала, имперской церкви спасет Россию и православие?
Ну, конечно, нет. Но, опять-таки, я, тем не менее, монархист, и считаю, что монархия – это самое традиционное и реальное для России. Вопрос в том, какая монархия. Для меня монархия как гарант права человека, как гарант прав человека, почему бы и нет.
Давайте вас в монархию срочно, потому что пока никто не занял место.
И в имперской идее много прекрасного.
В том-то и дело.
Мы же не можем отрицать братство, в общем-то, народов, по сути, в этом заложено. А культурная, да, идея позитивной империи – это просвещение, идея просвещения народов, окраин. Вот. Поэтому здесь...
Всякая империя, очень... да, всякая империя провозглашает себя как бы защитницей, носительницей какой-то великой всемирной идеи. Иначе она не империя.
Тогда чем это отличается от сергианства, которое считает, что без государства церковь исчезнет и распылится, акидым?
Ну вот здесь-то и заключается то, что правильно говорит Владимир, то роковое нарушение изначально вот этой христианской, христовой апостольской свободы. Речь, на самом деле, вот люди, как бы придавая большое значение вероучительным моментам, считают чем-то второстепенным проблемы управления организацией. А между тем, это же вопрос о природе церкви. А как она управляется? А кто назначает епископов? А кто определяет вот это все? Вот здесь... В отсутствии догматического учения об этом здесь такая зияющая дыра, куда и хлынули вот эти все имперские соблазны. И вот это не преодолено абсолютно ни в православии, ни в католичестве.
А можно я побуду адвокатом сейчас не дьявола, а простого православного человека, наверное, женского пола, и скажу, а какая разница? Я хожу в церковь, Богу молюсь, какая мне разница? Что, и вы мне предлагаете выбирать там настоятеля, духовника, архиерея? Да не нужно мне этого. Дайте мне акафист, и вот, чтобы у него дикция была хорошая и милосердная. И отойдите от меня со всеми своими дырами политическими, а, Владимир Ильич?
Ну, правильно, на уровне... Том и вообще прекрасное христианство, что на уровне каждого человека всегда оно реализуемо внутренне. Потому что это глубоко внутренняя вещь, да, вообще любовь. Это глубоко внутренняя вещь.
То есть это не эскапизм, то, что я сейчас произнес, не бегство от действительности в религиозный дурман.
Можно сказать, можно вспомнить слова Августина: «Люби и делай, что хочешь». Да, вот за что это? Эскапизм, да?
Вот Августин, это я думаю, не имел в виду, что люби и, соответственно, откажись выбирать архиерея. Его-то самого выбирали, нет, Леврович?
Оставим сейчас пока Августина, а вот то, что вы сказали насчет верующей бабушки...
Я не говорил бабушка, и 20 лет сейчас бабушка. Так многие рассуждают.
Хорошо. Так вот, опыт, который мы пережили не так давно, а именно 20 лет назад, говорит совсем о другом. Тогда был всеобщий энтузиазм, и вот семья христианская, в которой вся жизнь протекает, приход, суть его – это любовь священника со своей общиной. И вы все прекрасно помните, что делали со священниками, которые находились в состоянии любовного единения со своей общиной. Их вышвыривали как можно дальше. И вот все религиозное рождение вот этим было задушено.
Говорил Лев Регельсон. Напоминаю, это программа «С христианской точки зрения», посвященная взаимоотношениям революции и церкви, научного коммунизма и веры. У нас в гостях Лев Регельсон, Владимир Мажегов. Мы продолжим нашу программу после краткой сводки новостей.
Свобода. Новости.
В Москве 17:30. Коротко о главных новостях. Избитый в ночь на субботу в Москве журналист газеты «Коммерсант» Олег Кашин прооперирован и находится в тяжелом состоянии. Журналист переведен в нейрохирургическую реанимацию. Президент России Дмитрий Медведев поручил генпрокурору и главе МВД взять под особый контроль расследование нападения на журналиста. Президент России Дмитрий Медведев наложил вето на изменения к закону о митингах, принятому российским парламентом в конце октября, и ужесточающему порядок организации митингов и шествий. В Дагестане сегодня в ходе спецоперации убит боевик. Среди 12 убитых в сгоревшем частном доме в станице Кущевская Краснодарского края финансовый директор одной из крупных ростовских фирм, занимающихся торговлей зерном. Об этом Интерфаксу сообщили в правоохранительных органах региона. Сообщается, что также были убиты его жена и две дочери. На северо-западе Пакистана при взрыве в мечети, совершенном смертника, в пятницу погибли по меньшей мере 55 человек, около 100 ранены. Пока никто не взял на себя ответственность за последние нападения. Соединенные Штаты заключат с Индией договоры о поставке товаров на общую сумму около 10 миллиардов долларов. Речь идет, в частности, об экспорте пассажирских самолетов и другой высокотехнологичной продукции. Об этом заявил президент США Барак Обама на встрече с предпринимателями в индийском городе Мумбаи. На севере Ирака в городе Киркук при подрыве трех автомобилей ранено 25 человек. Руководство авиационного ведомства Объединенных Арабских Эмиратов заявило, что проводит расследование после заявления Аль-Каиды о причастности к катастрофе самолета компании UPS в Дубае. При падении грузового самолета в пятницу погибли оба пилота. Премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро сегодня встретился в Кабуле с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Испанский военный контингент в Афганистане насчитывает 1500 солдат и офицеров.
Вы слушаете программу «Радио Свобода» с христианской точки зрения. У микрофона Яков Кротов. Наша программа сегодня посвящена революции и церкви, к очередному юбилею ВОСР, как раньше называли Октябрьский переворот. У нас в гостях Лев Ригельсон, автор знаменитой, краеугольной, я бы сказал, для современной церковно-исторической науки России книги «Трагедия русской церкви», которая написана была в первой половине 70-х и повлекла за собой, естественно, арест автора. И у нас в гостях православный публицист Владимир Ильич Мажегов, и мы в прямом эфире, нам можно позвонить 8 800 200 ровно 2212, и я продолжил бы вот каким вопросом. Все-таки катакомбная церковь, та интеллектуальная элита церковная, которая ее создавала и которая противостояла большевизму и ГПУ прежде всего в 27-м, 28-м, 29-м году, была физически расстреляна просто уже к 32-му году, скажем так. Ну, к 37-му осталось очень немного. Это была питерская церковная интеллигенция с дипломами, многие со светскими дипломами. Этим они отличались от московского духовенства, в основном выходцев из МДА и МДС. И Д'Арбиньи, католический епископ, который бывал и в Москве, и в Питере в те годы, считал, что именно это различие объясняет, почему московское духовенство не пошло в оппозицию, потому что у него было бюрократическое, совершенно такое чиновничье сознание, а питерской церковной интеллигенции, архиереи и духовенство пошло. Но в конце концов их уничтожили, и осталось то, что сегодня презрительно называют тараканами, катакомниками, невеждами. Это даже Краснов-Левитин, Анатолий Эммануилович, так писал, хотя знал все это очень поверхностно. И напрашивается сравнение с политической оппозицией, ну, скажем, лимоновцы, люди с фашизоидными взглядами, а других как бы и нету. Сегодня какая церковная оппозиция? Либералов не видно, а видно последователей владыки Диомида, людей, которые правее крыловчан, ультрамонархистов, ультраантикоммунистов. И что же, вот это единственный свет в окошке тогда, а не нет возврата и нет возможности нормальной церковности, либо уж вот совсем что-то зубодробительное, то есть тот же большевизм, только еще хуже, либо холодный, бездушный канцелярский православизм, как, Лев Львович?
Ну, во-первых, я должен уточнить, что катакомбная церковь была гораздо более могущественной и многочисленной, чем вы говорите. С ней не смогли расправиться даже во время войны. Огромные гонения были после войны против них. Окончательно их добили только в хрущевские времена, в 61-62 году. Добирали остатки еще.
Нет,
достаточно...
Ну, я не говорю, что всех, я говорил про питерских.
Так это питерскую только одно команду. Из...
А так окончательно не добили.
Самые многочисленные
в Абхазии
были...
сохранились, вы лучше меня
в Южной
знаете.
России, в Сибири, да. Сохранялось очень много. Поэтому это движение глубокое. Оно недостаточно, его история еще не написана, только пишется. И... Я думаю, что это глубочайшее, может быть, явление, может быть, то, ради чего и революция была Богом попущена, потому что ее могло бы и не быть, видно, что все висело на волоске. Зачем-то она была от крушения империи, была попущена, потому что само православие зашло в тупик. И я настаиваю на том, что этот тупик не столько идейный, сколько организационный, потому что вопрос о том, как живет церковь, это... Самое сердце догмата о церкви, как мы управляемся, как мы организуемся. И очень важно, кто выбирает священников, кто выбирает или назначает епископов. И церковь должна вернуться к своей изначальной свободе. Это то, что прогласили протестанты, но они этого добились слишком дорогой ценой. Им пришлось только выкинуть из вероучений, из накоплений огромных имперской эпохи церковной. Этого совершенно не нужно. Можно сохранить православие во всей своей полноте, но оно должно стать действительно свободным.
Извините, Лев Львович, а это не будет аналог тому, я спрашиваю как адвокат дьявола, это не будет аналог тому, если по-вашему развернуть жизнь церкви, что называется распадом СССР, на место стройной, красивой русской церкви придет анархия и просто ужас?
Во-первых, никакого ужаса не будет, как, в общем-то, особо и не было. Но политика – это одно, в церкви – другое. Да, конечно, тут обвинение в анархии, но дело в том, что никто же не препятствует свободным общинам, свободным епархиям объединяться в любом масштабе. В масштабе нации, в масштабе всемирном, как католики делают. Но только свободно, с правом, беспрепятственного входа и выхода. Можно все структуры оставить. Пусть называются папы, патриархи, наши мини-папы, пожалуйста. Но суть, то есть наполнить вот эту вот форму соборным, свободным содержанием, и все радикально изменится, радикально. А там уже дальше мы будем спорить. Либералы, консерваторы, религия, наука – это глубочайшие, сложнейшие вопросы, и каждый имеет право на свое мнение. Но сейчас общий враг – и главная ересь, главная язва церковная – это церковный бюрократизм. Это вот плод моих занятий вот в течение 45 лет. Это выстрадано. Я эту, готов отстаивать эту идею.
Говорил Лев Ригельсон. Владимир Ильич Можегов, если можно. Бюрократизм, конечно, но у нас есть опыт старобрячества в русском православии. И хорошо известно, что движение, выросшее из движения прежде всего мирян, пока миряне не подключились, Протопопов Вакум, отец Иван Неронов, это все не имело ни малейшего исторического значения. Вот, когда пошли те же казаки, когда пошли рядовые, скажем так, монахи, появилось и многомиллионное движение. Но а была ли свобода в этом движении? Русские народники, которые, начиная с Кельсиева, возлагали на это надежды, очень быстро убедились, что православные старобрядцы на самом деле, если их привести к власти, скажем так, то они будут хуже, пожалуй, чем европеизированная монархия XIX века. И внутри старобрядства диктатура, деспотизм, семьи, общины, коммуны также не оставлял места личной свободе, как деспотизм советской власти. Так не получается ли так, что шило сменится на мыло при проведении вот таких церковных реформ?
Ну, вот по поводу старообрядческого движения, конечно, очень интересный, важный и момент вообще смыслообразующий в нашей истории, потому что у нас действительно не было реформации, у нас не было возрождения как такового. То есть наше возрождение – это Пушкин, скажем, а наша реформация – это старообрядческое движение. И ведь конфликт, на самом деле, был конфликт не свободы, конечно, это был конфликт, на самом деле, эсхатологии, да, то есть о чем люди-то, почему они шли на костры, они готовы были идти на костры, потому что вот, как бы, Антихрист пришел здесь в преддверях, то это был эсхатологический ужас, и Третий Рим, да, вот он кончается, Четвёртого не бывает, что делать-то? Надо спасаться, что вот уже Никон пришел, а тут уже книги жгут, и иконы разбивают.
Ну, так и сегодня то же самое, да, владыки Диомида и сторонники противника.
И в чем трагедия, собственно говоря, и сегодня та же самая ситуация, когда... А с другой стороны, да, то есть мы видим Никониан, который, как будущий патриарх Иоаким, на вопрос царя, как о верующий, говорит... не по-старому, не по-новому, а как велит начальство, так и буду веровать. Да? То есть, и сегодня мы видим то же самое. С одной стороны, конфликт у таких фанатиков, которые истово веруют, действительно, ведь этого у них не отнять, и это сила, действительно. А с другой стороны, вот такие церковные бюрократы, такие бизнесмены, да, то есть вот бизнесмены против фанатиков. Вот, к сожалению, вот такой конфликт, да. И вот как мы все надеемся и о каком-то просвещении, да, просвещение, оно возможно, вот как Лев Львович говорит, только, конечно, при отделении церкви от государства, при свободе, потому что церковь, она онтологически, она имеет свое основание, оно не должно прилипаться к государству, а только тогда она сможет прямо стоять на своих ногах и прямо говорить каждому, тому же государству, Это что она должна? Она говорит, правду должна говорить церковь. Вот ее задача в обществе. Как она может говорить правду, если она одной рукой получает деньги от государства? Да,
и является, одной?
Ну, или
вы оптимист,
да. Нет, ну, как бы она одной рукой должна махать, да, рукой, как бы призывая народ, а другой рукой она берет деньги, да, там, в часах за 50 тысяч евро, там, или за сколько там, да, там, махать народу, как бы, и призывать его к счастью и...
лояльности.
Да, лояльности.
У нас звонок из Москвы, Евгений. Здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте.
Да.
С наступающим вас воскресным днем, поздравляю с прошедшим днем Казанской Божьей Матери и победам полякам. И вопрос следующий. Вот как вы думаете, почему революционная власть испокон веков, в том числе и во время последней, так сказать, революции 17-го года, в феврале и позже, в октябре, боролась с Русской Православной Церкви, не потому ли, что, как говорится, большинство было богоборцев и иудеев, которые испокон веков боролись с православием. Спасибо за ответ, извините, все хорошее.
Говорит Лев Львович Ригельсон.
Так, ну, здесь как бы трудно что-нибудь сказать. Вот.
Ну, давайте я сперва дам справку, что все-таки, во-первых, поляков победили не 4 ноября по новому стилю, а 1-го. Госдума блистательно ошиблась, теперь еще эти даты. Во-вторых, победили не поляков, победили ракошан, то есть польских мятежников, которые покинули Речь Посполитую и пришли в Россию. Это не была победа над польскими оккупантами. И опорой тех, кто сидел в Кремле, были русские казаки. И русские же казаки их выбивали. Так что это все-таки по квалификации современных русских историков, прежде всего, гражданская война в России. Это к вопросу о 4 ноября.
Лев Ригельсон. Да, но все-таки два слова о евреях, что были евреи-богоборцы, а были евреи-апостолы, которые разнесли христианство по всему миру. Я думаю, достаточно эту тему. А вот по поводу старообрядчества. Мне очень хочется возразить Владимиру в защиту старообрядчества. В каком-то смысле, наверное, то, что произошло с старообрядчеством, это же произойдет и с нашей, так сказать, господствующей церковью. Действительно, когда они в силу своих эстетологических взглядов отделились от церкви и от государства, или их отделили, они разбились на разные толки, между ними начались конфликты. Кстати, что привело к высочайшему развитию книжничества, потому что, чтобы спорить между собой, надо было хорошо знать Писание. Но что произошло? Довольно быстро, быстрее, чем мы думаем, уже при Петре I это было. А уж в XIX веке старообрядчество стало самым прогрессивным, самым культурным, самым предпринимательским сословием в России. Великое явление старообрядческого капитализма, которое как-то проходит мимо нашего внимания, это великое явление. Вот сейчас все ищут, как это создать капитализм, предпринимательство с национальным лицом. Вот был русский капитализм. Конечно, к ним присоединились и инородцы, тоже отделённые в какой-то степени.
Они же спонсировали революцию, эти предприниматели старообрядцы.
Так в том-то и беда, что если бы на них власть сделала, как бы, сделала их основы, Россия сейчас была бы самой процветающей страной в мире, если бы развивали этот старообрядческий капитализм. Но это уже дело прошлое. Но суть в том, что в этом противостоянии власти рождается свободная, самостоятельная личность и самодеятельные общины, в которых есть своя этика. Там родилась этика предпринимательства. Да, она бывает жесткая, особенно на первых порах. И тем не менее, у человека есть возможность из одной общины перейти в другую, если она ему не нравится, менее деспотичную. Это путь свободы, это путь жизни. И я думаю, что как раз пример старообрядчества является очень обнадеживающим.
Лев Львович, а чем путь свободы, как вы его описываете, отличается от пути вот этой православной дамы, которая просто хочет спокойно Богу молиться? И не навязывайте мне выбор архиерея, финансовый отчёт.
Я же объяснил, как только эта дама, особенно если их множество в приходе, как только у них с батюшкой становятся действительно христианские сердечные отношения, этого батюшка иерархия немедленно переведет куда-нибудь очень далеко.
Или а вдруг за штат. Переведет?
Переведет. Почему переведет? Потому что иерархия смертельно опасается, что батюшка вместе с приходом вдруг заявит свои законные конституционные права и скажет: «А храм-то ведь наш». Храм-то наш, мы можем себе и другого епископа избрать, мы можем и в другую церковную конфессию уйти. Вот что произошло, позорная история в Суздале, Вот так и было в начале 90-х. И вот сейчас с помощью судебного беспредела отнимают. И вы понимаете, наше митрополитбюро, ведь оно как было, так осталось. Для них народ-то, в общем, для них мало интересен. С него доходу мало. А вот недвижимость, вот святое святых нашей церковной бюрократии. И все эти 20 лет гигантская энергия была приложена не к миссионерству, не к укреплению общин, а наоборот, к их разрушению, но к захвату недвижимости. И это продолжается. И сейчас вот последнее решение, чтобы окончательно лишить приход всякой власти, всякого влияния на судьбу своего храма. Вот в чем подоплека.
Говорил Лев Ригельсон. У нас звонок из Владимира. Владимир Сергеевич, здравствуйте, прошу вас.
А, Яков Гаврилович.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер, я выключил приемник. Яков Гаврилович, очень приятен участник вашей передачи Лев Ригельсон. Я правильно говорю?
Да, Лев Львович.
Лев Львович, вы знаете, очень приятные вещи говорит, просто как бальзам на сердце, на душу, редко услышишь ваши передачи вот таких людей. Вы знаете, это, кстати говоря, он говорил о стародреческом капитализме как вот об уникальном явлении, так сказать.
Да.
Или кто?
Да-да, только
вот,
что. Да.
Вот видите, даже эта мысль. Вот, все, что приятно в этой передаче, это от него исходит. В большей степени, чем от других участников. Я хочу пожать ему руку, мужественно. Это первое. Второе, я хотел бы установить с ним какой-то контакт. Может быть, у него есть какое-то движение по продвижению своих идей. Я бы
к этому... Спасибо. Владимир Сергеевич, это очень просто.
Алло?
Да-да.
Да, ради бога, не включайте. Значит, я хотел бы обратить внимание вас на такую, что вот зависимое положение церкви, христианское государство, почему-то в большей мере или почти исключительно как феномен стало частью именно православной, то есть восточной части христианской церкви изначально единой. А католичество как раз, чем дальше оно развивалось, и чем больше оно, так сказать, укреплялось в себе, в самом католичестве, так сказать, вот уникальности, оно тем больше отделялось от государства, более того, оно возвысилось в конце концов над ним. И короли, так сказать, Западной Европы стали вассалами церкви. Тут как-то противоположный вектор развития. Вот я бы хотел, чтобы кто-то из участников как-то проанализировал.
Спасибо. Спасибо, Владимир Сергеевич. Я постараюсь сам тогда быстренько сказать, потому что как сконтактировать с Львом Львовичем, выходите в интернет, набирайте в Яндексе Лев Ригельсон, я думаю, первая же полоса, да, в общем, сайт regels.org. Что до католичества, то я вас уверяю, даже католичество очень разнообразно, и римо-католичество тоже, и, скажем, теология освобождения, поиск католиками социальной справедливости в Латинской Америке не находил часто отклика у высшего церковного руководства. И один из мучеников этого движения, архиепископ Оскар Ромеро, был убит сторонниками государственной власти. Ватикан поглядел на это сквозь пальцы. Римо-католическая церковь в России точно так же разделилась, как и православная церковь в России, как и протестанты в России, и в целом заняла позицию, ну, примиренческую, ту же сергианскую. Так что здесь вопрос общехристианский.
Здесь можно сказать, Владимир Мажаров. Да, вот я бы добавил, что просто исторически сложилось так, что на Востоке возобладала теория симфонии, а на Западе теория двух печей. И там, собственно говоря, на Востоке церковь попала абсолютно под власть империи, а на Западе сам папа стал государем, как бы, и сама церковь стала государством. И хрен редьки, собственно, не слаще. Да? Ну, то есть можно говорить...
Это для тех, кто живет в Риме, Владимир Ильич. Но, скажем, китайцу, а Китай коммунистическая партия запретила общение с Ватиканом, так там создали свою национальную католическую церковь, и Ватикан на это смотрит сквозь пальцы, потому что поддерживать мир с Китаем в лице компартии ему кажется важнее, то есть ориентации на власть, а не на прихожан. У нас звонок из Воронежской области. Вадим, здравствуйте, прошу вас.
Здравствуйте, спасибо большое за вашу беседу и за ваш очень
важный разговор на тему православия и свобода. Вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, вот как известно, существует православная церковь в Америке, которая раньше была частью русской церкви, получила автокефалию в прошлом веке, сегодня сохраняет каноническое единство с православной церковью в России. Но, тем не менее, на мой взгляд, она является намного более свободной и в данном случае воплощает, может быть, именно тот идеал, о котором вы говорите. С одной стороны, независимость от государства, а с другой стороны, сохранение православной сущности. И что вы можете сказать? Это может быть примером для России,
спасибо,
для российской церкви?
Спасибо, спасибо, говорит Лев Ригельсон.
Значит, зарубежная церковь была тем, что вы о ней говорите, да?
Там, по-моему, человек спрашивал об американской автокефальной, вот, который Шмеман и прочие.
Я не понял, если об этой церкви. Да.
Ну, давайте об обоих. Вот.
Да, если говорить о зарубежной церкви, она, правда, была консервативных взглядов, но она тоже была свободной и независимой. А сейчас она, значит, слилась в каноническом единстве, слилась с Московской патриархией. Вот эти химерические понятия, которые давят нас и душат, понятия, как каноническое единство, понятие раскола совершенно фиктивное, понятие кощунственной идеи о безблагодатности тех, кто не подчиняется церковной бюрократии, это просто хула на Святого Духа. Это даром не пройдет, это ужасное кощунство. Московская патриархия проклинала эту зарубежную церковь 70 лет, а теперь обнимаются, принимают в сущем сане, забыли про свои анафемы, даже не досужились их отменять. Значит, цинизм такой, что они даже не верят в эти свои анафемы. Вот такая вот вещь.
Американская, да, же автокефалия.
Что касается, значит, ну, конечно, есть те наиболее, как бы, ну, какие-то части вселенского православия, которые в большей мере идут в направлении соборности. Конечно, Вселенский патриархат Константинопольский, конечно, Парижская архиепископия, конечно, Американская церковь. Недостаточно. Они тоже все еще в плену вот этих вот канонических схем.
А чего вам не хватает?
Не хватает свободы. Они никак не могут решиться. Дело в том, что по имперским канонам отделение от церковной власти оправдано только тем, что эта власть пала в ересь. И вот все начинают обвинять друг друга в нелепых, несуществующих, выдуманных ересях, чтобы обрести взаимную свободу. Степень, конечно, разная. Вот, кстати говоря, католичество тоже в глубочайшем кризисе, и я считаю, тоже из-за своей авторитарной организационной системы. Им придется ее менять. Все христианство в этом смысле находится в кризисе.
Слово Владимиру Мажену.
Ну, я бы сказал так, просто мы должны помнить слова Христа, который говорил, ну, вообще слова евангельские, да, о том, что истина сделает вас свободными, не подчиняйтесь, Христос освободил, не подчиняйтесь опять игу рабства, да. И, собственно, вся история христианства, она о том, что христианство опять подчиняется игу рабства. И тут, мне кажется, очень хорошие слова, опять же, были сказаны Александром Шмеоном, которые очень много моментов разрешают просто вот в этой, в общем-то, очень трагической истории христианства, что христианство, на самом деле, это не религия, это суд над религией, да, и мы действительно видим этот суд над религией. Христианство, оно преодолевает религию, когда оно преодолевает, оно действительно становится сиять, начинает сиять в нем любовь, и все, что мы в христианстве видим доброго. Когда же становится религией, мы видим вот эту трагедию исторического христианства, исторического католичества и православия.
Владимир Ильич, а вот все-таки отец Александр Шмеман, который четверть века вел программу на Радио Свобода, великие слова, великие книги о литургии, о Евхаристии. А все-таки и он поцеловал барину ручку, и для того, чтобы укрепить американскую церковь, пошел на целый ряд компромиссов с той же Русской Православной Церковью Московской Патриархии, а вовсе не судил ее. Так, Лев Львович?
Да, это была, значит, затея митрополита Никодима, она оказалась удачной во многих отношениях, но мы сейчас не будем говорить о изысках церковной политики. Я сейчас говорю в принципе, что сама эта политика возникает из-за такой вот иерархической структуры. Кстати, если вы хотите, ну, как бы почитать об этом вот новейшее, вот наберите в интернете такие слова «Декларация о церковной свободе», и вам там будет список очень интересный, значит, новый материал.
Да, да, я знаю, и вы среди авторов, очень советую почитать. У нас звонок из Брянска, Александр, видимо, уже последний звонок, прошу вас только кратко.
Александр. Алло, добрый вечер.
Да.
хотелось бы задать вопрос один.
Да.
Вы слышали, что значит дружба с миром есть вражда против Бога?
Так.
Что вы на это ответите?
Можно коротко. Давайте обоих наших участников озадачим. Владимир Ильич Можегов.
Не, ну, дружба с миром имеется в виду дружба со страстями, да, узел которых составляет мир. Но, с другой стороны, мы не должны, просто не должны путать понятия. Мир – это тот мир, который создан Богом, да, и мир страстей человеческих. Это нужно разделять эти понятия. И вот, конечно, христианство тоже очень много напутало всего, но мы сейчас уже не сможем распутать за оставшееся время. Нам.
Но здесь еще путаница русского языка, потому что в греческом Евангелии, в первоисточнике, одно дело мир, как космос, который лежит во зле, а другое дело...
Космос – признак спасения.
Да.
И поэтому, как что значит, вражда, да? То есть мы должны его спасать, как бы, спасая себя и ближних.
Но в Евангелии же есть слова «не любите мир», не того, что в мире.
Да, но и в Евангелии же есть слова «Вы свет миру».
Да.
Вот, и не может скрыться светильник, стоящий на вершине горы. То есть церковь и верующие призваны спасать мир, благословлять его. Вот. Но при этом не быть у него в плену, безусловно.
И спасать, опять же, любовью, а не насилием.
Естественно.
Говорили Владимир Ильич Можегов, православный и публицист, Лев Львович Ригельсон, автор книги «Трагедия Русской Церкви», «История Русской Церкви с 17 по 53 год», и автор книги «Образы апокалипсиса», соавтор книги «Абхазия. Земля Адама», его сайт «Ригельсорг». И я в заключение позволю себе остановиться тогда вот на одном маленьком оттенке, который сегодня не прозвучал, а который мне кажется важным, потому что... Вот что было после революции, чего не было до этого? Научность. Да, союз церкви и государства был до 17-го года, но он не обосновывался научно. А вот после революции появился сперва научный коммунизм, научный атеизм. Причем за научностью кинулись люди, очень слабо образованные. Им наука заменила веру. Это было то доказательство, которым сатана искушает человеческую душу. Я тебе докажу, что Бог есть или что его нет. И поэтому, когда появилось научное православие, оно стало появляться, оно сегодня есть. Когда доказывают Бога, доказывают православие, взвешивают душу, мироточивые иконы воспринимаются как... Ну, это же доказательство. Вот здесь и кроется искушение. Убить веру доказательством, убить любовь властью, убить надежду, уверенностью в том, что начальство позаботится и все сделает. А все-таки вера и надежда, любовь пребывают вовек. Вы слушали программу «С христианской точки зрения». У микрофона был Яков Кротов, наши гости Лев Ригельсон, Владимир Можегов. И через 10 минут в программе «Третий сектор» у Кристины Горелик пойдет речь о процессе над Михаилом Ходорковским и прозвучат отрывки из архива, посвященные суду над Синявским и Даниэлем.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На самолете А-380 произошел серьезный отказ двигателя.
Русские идут, слава империи, трезвость,
порядок. Жертвами политических репрессий стали 150 тысяч человек.
Для соседей,
гражданские активисты в Китае нуждаются в поддержке других.
Никаких советов на эту тему нам давать не нужно.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7270, 11805, 11870 и 11985. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».